Уважаемый господин Тойо, мы рады приветствовать вас из Сибири на дискуссионной площадке нашей ежегодной конференции. Расскажите нам, пожалуйста, об истории создания и работы организации WINDIS, которую вы представляете, и рупором которой являетесь, потому что здесь, на этой площадке, ну, нам это очень интересно узнать. Да. WINDIS, моя организация, начала работу фактически со встречи нескольких инициаторов, волонтеров с инвалидностью в западном Норфолке. Четверть века тому назад они написали письмо в службу здравоохранения официальное с инициаторским предложением о том, что нам необходимо учреждение службы. Наша местная служба здравоохранения выделила им соответствующее финансирование, а потом в конкурсно-рекламном порядке опубликовала объявление, что им нужен координатор на эту должность. И меня приняли. И вот я, впрягшись в ту лямку, с большим удовольствием влачу ее все эти годы. Я и не знал, что это так долго протянется, но, черт возьми, все это здорово идет. Это очень длительное и интересное путешествие. Организация состоялась, приняла те формы и очертания, которые, собственно, ей и вменялись. Все это основываясь на том первоначальном списке пожеланий и мечтаний, которые во многом воплотились успешно в жизнь на сегодняшний день. Скажите нам, пожалуйста, в какой степени волонтеры и лидеры общественных организаций в Великобритании смогли изменить представление основной части населения о праве инвалидов на независимую жизнь? Я могу сказать, по моему мнению, что волонтеры играют в этом движении и во всех этих начинаниях жизненно важную роль. Так или иначе, все организации, которые поддерживают и осуществляют помощь инвалидам, очень во многом обязаны и рассчитывают на волонтеров здесь, в Великобритании. Обычно в таких волонтерских организациях существует 1-2 штатных сотрудника, но основной это как раз костяк таких организаций, как наша, и многие и подобные составляют именно волонтеры. Без них такие организации, по сути, не смогли бы осуществлять свою деятельность как таковую. Да, во время нашей поездки в Англию 40 лет назад мы имели возможность убедиться в этом своими глазами. Скажите, пожалуйста, мистер Той, на какие годы пришлись самые яркие выступления политиков и общественных лидеров, повлиявших на общественное мнение и умножившись число волонтеров, готовых помочь людям с ограниченными возможностями здоровья? Я считаю, что основной как бы перелом в этом направлении наступил во второй половине 80-х и на протяжении 90-х годов, когда через парламент удалось протолкнуть, я бы сказал, так называемый акт о дискриминации инвалидов. Ну, а в 2000 году, прошу простить, вы сказали, протолкнули этот акт, этот закон. А что, это было совсем непросто? О, да, конечно. Это было огромное давление со стороны организации инвалидов на парламент. Иначе бы дело не сдвинулось. И, наконец, там, так сказать, укусили пулю и в итоге создали соответствующие комитеты, где стали в деталях обсуждать вопрос как об акте дискриминации, так и акт равенства, который, в принципе, распространяет и охватывает все права человека как таковые. Да. И я бы сказал еще один вопрос, который даже фактически, можно сказать, вне перечня нашего рабочего. А были ли на этом пути какие-то специфические взлеты и падения, какие-то изломы, синусоиды этого непростого, как я вижу, движения? Что лично вам запомнилось? Какие нюансы? Да, я понимаю. Одно дело фактически законодательно принять такой акт, и совсем другое – уже утвердить его и заставить функционировать как закон. А это иной раз либо подкладывается, так сказать, под сукно, или они просто не торопятся внедрять такие законы в жизнь. Потому что одно дело, что нам говорит и твердит буква закона, ну, скажем, такая конкретика, что все помещения любого рода должны иметь систему доступа для всех людей вне зависимости от их категории инвалидности. Но на самом-то деле многие помещения оказываются совершенно вне зоны доступа для, допустим, колясочников. То есть на практике есть ограничения. И фактически утверждать закон как таковой на практику предстоит самому инвалиду, вплоть до того, что подавать заявку в судебные инстанции. Разумеется, это по силам и по нраву далеко не каждому. Многие отказываются на пути. Скажите, пожалуйста, в каких формах волонтерской деятельности предпочитает действовать молодежь, а где больше участвуют люди среднего и старшего возраста? Какова в целом тенденция? Ну, лично я в своей работе прежде всего рассчитываю на людей, которые погружены в детали, на юристов в частности, которые знают, как и с какой стороны подступать к делу, профессионалы. Обычно это люди уже опытные, повидавшие жизнь, пенсионеры, которые, собственно, уже набили шишки, так сказать, на пути и имеют большой житейский опыт. В частности, допустим, пожилые инвалиды, желающие совершить какие-то изменения на практике, внедрить их в жизнь. Но молодежь, бесспорно, гораздо более продвинута в области технических деталей. Такие вопросы связаны с IT, с Facebook, со всеми техническими новшествами, функционирующими способностями аппаратуры. Все те нюансы, что связаны с социальными медиа. И волонтеров, безусловно, следует направлять в ту сторону, где они больше могут принести пользы. Скажите, пожалуйста, в каких формах волонтеров поощряют государство и общество? Назову главное и основное. Это, безусловно, финансирование. Ну, в частности, без фондирования, которое получаем мы от различных общественных учреждений, госучреждений, от тех, кто дает нам гранты и пособия. Без них существовать нам было бы просто так сложно. То есть не было бы той основы, той площадки, на которой развивалась бы оперативная деятельность, в том числе и волонтеров. Если бы организации, в которых они работают и действуют, не фондировались бы и не финансировались напрямую государством или иными учреждениями, а их немало. А вот вопрос, который будет логичнее разбить на две части. Первое. В каких формах и на каком уровне осуществляется обмен лучшими практиками? Ну, во-первых, такой обмен осуществляется и в большом, обильном количестве внутри самих организаций, взаимодействующих между собой на горизонтальном уровне. Мы очень активно, я бы сказал, сплоченно и синхронно общаемся между собой за счет обмена информацией. Немного сложнее происходит взаимодействие с так называемыми госструктурами, с учреждениями, с бюрократическими инстанциями. Здесь задача просто в том, чтобы люди фактически слышали друг друга и на индивидуальном уровне, и на уровне учреждений. Но иногда возникают некоторые затруднения в том, чтобы донести свою точку зрения и убедить ту или иную организацию, чтобы она повернулась к вам лицом и склонилась к взаимодействию с вами, в том или ином конкретном вопросе. Здесь бывает, что секрет кроется в вашем стаже и опытности. Если они вас уже знают, уже апробировали вас как своего контактера и партнера, становится легче. Но ведь так оно и в жизни. Если знаешь человека как следует, ему и доверяешь соответствующим образом, все так в жизни устроено. В каких делах, по вашему мнению, наиболее эффективны волонтеры? А что надо надолго, а может быть и навсегда, оставить за государством? Я думаю, лично мы представляем из себя очень хороших, знающих экспертов именно в конкретных областях. Например, какой-то конкретный инвалид вынужден отстаивать свои права в суде. Как и чем ему помочь? В таком случае лучшими экспертами, помощниками, советчиками будут, разумеется, сами инвалиды, потому что та ситуация, в которой оказывается в текущий момент он, какое-то время назад, они сами через это проходили. С другой стороны, государство само по себе необходимо, чтобы обеспечивать, так сказать, первичные, первостатейные услуги, допустим, должное медицинское обслуживание, безопасность, получение полисов, оборудование жилищ, доступа к ним, все то, с чем мы сталкиваемся, как инвалиды, в своей повседневной жизни. Скажите, пожалуйста, в каких случаях волонтерские организации сотрудничают, а в каких могут конкурировать друг с другом? Как я уже говорил, на горизонтальном уровне мы во многом поддерживаем и помогаем друг другу. Вы понимаете, всегда имеешь дело с комплексом вопросов. Когда, допустим, осуществлять поддержку тому или иному человеку, это не обязательно одна только проблема, их обычно комплекс целый. Там, где, допустим, речь идет о получении пособия, она может зайти в следующий момент, о получении соответствующего жилья, страховки. И тут же начинаешь обращаться к другим смежным, параллельным с тобой организациям и структурам, у которых есть соответствующий опыт и наработки. Начинаете сотрудничать. Но бывают это такие случаи, назовем их крайними, где, да, действительно, думаю, в стране такое происходит, там или здесь, допустим, организации различные добиваются финансирования, у кого-то в этом отношении больше удачливости, у кого-то меньше, но бывает, что люди борются за такие источники, потому что речь идет о выживании той или иной организации, вот и назовем это так или иначе случаями конкуренции. Существует ли корпус консультантов, которые способны организовывать и расширять волонтерские практики? Да, существуют аффилирующие структуры, мы их называем зонтичными организациями. Так, у нас была структура, которая называлась «Организация волонтеров Западного Норфолка». Но она с той поры упразднилась, и теперь существует единая организация, укрупненная, которая действует во всем графстве Норфолк. И теперь она становится основной филирующей структурой. А есть главная государственная структура, кажется она, да, NCVO, Национальная компания волонтерских организаций, которая координирует все органы, все учреждения, аффилированные с ней. Быть может, вы скажете несколько слов людям, собравшимся на нашей нынешней конференции в ее формате, на нашей дискуссионной площадке, скажем так, в порядке логического заключения.
Да,
безусловно. Все то, что проходило тогда, проходит сейчас, вот именно на нашем уровне, в нашем измерении работы, это было чудесно, познавательно и очень полезно. И я в буквальном смысле дорожу и лелею надежду, что мы продолжим это знакомство и в будущем, и не просто на случайной, но на регулярной основе. И я надеюсь и рассчитываю, что когда-нибудь вы снова приедете к нам, посмотрите здесь, на наш местный уклад, а мы своей делегацией снова прибудем к вам и еще, скажем так, освежим свои воспоминания, а также посмотрим, как вы живете на ваш сегодняшний день. Да, конечно же. Большое-большое спасибо, мистер Джонатан Той, за ваши добрые слова, слова, основанные на вашем служебном, на вашем личном, большом, недюжинном профессиональном опыте. Спасибо за ваши усилия, потраченные на подготовку этой встречи, за то, как вы ее провели, в какой обстановке с нами. И, конечно же, до новых встреч! Я с удовольствием в этой встрече поучаствовал. Всего доброго!